Итак, в нашей студии уже есть гости. Это Наталья Харченко, Андрей Виноградов и Елена Лысенко. И Наталья Харченко на этой неделе, буквально 20 июня, была вынуждена покинуть Крым. И расскажите, пожалуйста, тогда по порядку, с чего началась ваша история, с чего начались преследования?
Ну, после Нового года ФСБ произвело обыск в нашем доме, изъяло всю компьютерную технику, обвинив меня в том, что я с 14 года постила ВКонтакте информацию против Российской Федерации.
Какого рода информация это была?
Ну, например, что Россия со злом надо бороться, Россия — это мировое зло, следовательно, с ним надо бороться.
То есть это действительно были просто посты в соцсетях?
Посты в соцсетях,
и
все, да.
Больше никаких не было, да?
Нет.
Аргументов у них?
У них нет этих аргументов, у них только то, что... И он мне сказал, следователь сразу сказал, лучше бы вы сидели в своем Днепропетровске или там, где вы там сидите.
Но вы находились в Крыму в тот
Да,
момент.
Я в то время находилась в Крыму уже.
Я так понимаю, что муж вас поддерживал как мог и переехал сейчас вместе с вами, да?
Ну да, потому что сначала нас вызывали раз в месяц, потом визиты к следователю участились, и то есть, там, мы каждый раз встречались с адвокатами и уже анализировали каждую встречу, к чему идет, и в конце концов он сказал, что все идет к тому, что будет возбуждено уголовное дело. То есть они начали более глубже копать, находили файлы, которые там за 2014 год были, в самый пик, когда еще как бы все было довольно свободно и преследований никаких не было. Вот. И в конце концов он сказал, что если дело будет возбуждено, то Наташа не сможет выехать в ближайшие полтора-два года, потому что, ну, как бы статистика показывает так, что если дело возбуждается, то там оно его могут затянуть на полтора-два года.
Раз в месяц вас вызывали куда?
В ФСБ, следовательно.
В управление.
Да, да. Ну, первый раз их было достаточно много при обыске, это было 8 человек. Они вели, конечно, себя более-менее
адекватно,
потому что были дети маленькие. Вот. Поэтому они как бы старались аккуратно. Плюс они были ограничены документом как обследования определенных помещений и обследования техники. Поэтому там, чтобы они не находили, в конце концов они забрали только технику, ну и старались там немножко напугать и предупредить, и там задавали разные компрометирующие вопросы.
То есть была изъята техника, это компьютеры, да?
Да, да, все компьютеры, которые были в доме, из которых выходили в сеть.
Которые до сих пор не вернулись, кстати.
И вот как раз, да, до сих пор она
возвращена.
Не была?
Нет.
А почему вам пришлось принять решение покинуть Крым, в общем-то, достаточно так быстро и в сжатые сроки?
В сжатые сроки, ну, основная причина, потому что, я же говорю, если нас сначала вызывали раз в месяц, то сейчас начали вызывать каждую неделю. Да. Каждую неделю Наташу уже вызывали, то есть те файлы, которые были нахождены, как они к этому подходили, свидетельствовало на то, что они готовят как бы официальное дело в суд. Вот. Поэтому, ну, тут был риск. Либо она останется и будет возбуждено дело, и она будет просто под домашним арестом, потому что человек, у которого 280-я статья, с ним не работают банки, с ним не работают предприятия в большей степени, то есть 80% предприятий, они уже не возьмут человека на работу, а тем более Даша врач, поэтому госучреждение, ну, как бы...
280-я статья — это о чем?
Экстремизм.
Экстремизм.
Через соцсети, ну, через
там
используя СМИ,
пункта,
соцсети,
да,
и так далее.
Меня в Москве, в России называли блогером.
Это вам об этом рассказал следователь, да?
Нет, это Волна.ру сайт опубликовала в интернете.
То есть они делали репосты ваших каких-то...
Ну, мама позвонила.
Изъяснений.
Да,
и...
Мама в шоке. Блогер Наталья Харченко уехала в Украину.
То есть такие уже появились заголовки
у них,
СМИ, да?
В российском.
Елена, я обращаюсь к Елене Лысенко, правозащитница. Как в такой ситуации действовать вот людям, крымчанам, которые подвергаются вот подобным рискам?
Ну, в первую очередь, конечно, надо сразу же искать юридическую помощь там на месте. То есть есть крымские адвокаты, которые готовы в таких случаях, в политических делах выезжать и консультировать, помогать, потому что человек, когда оказывается в такой ситуации, он находится под прессингом, под давлением и, ну, не всегда может самостоятельно сам себя защитить. Вот, например, в семье вот Виноградовых, ну, Виноградова-Харченко россияне пришли, российские ФСБ пришли тогда на самом деле как бы не с обыском, а юридически это называлось гласное обследование жилища. Наши юристы, вот Крымская правозащитной группы, разбирали, что это такое в соответствии с российским законодательством, которое сейчас действует в Крыму. И пришли к выводу, что это все незаконно, потому что гласное обследование жилища можно проводить только с разрешения, во-первых, хозяев. Во-вторых, каждый шаг, даже если, допустим, в данном случае родители, хозяева квартиры дали разрешение на это, да, на проведение, то все равно каждый шаг свой, каждую новую вещь, которую хотят потрогать, заглянуть там в шкаф, должны каждый раз спрашивать, чей шкаф, а можно ли заглянуть. То есть в квартире родителей, например, могут находиться вещи семьи молодой, правильно? И у них тоже должны были спрашивать разрешение, а можно в этот шкаф заглянуть? А можно ваш компьютер включить, допустим? То есть обследование, это просто зашли, посмотрели, понимаете? Где-то там склад оружия, например, или еще чего-то. А лазить и проводить как бы обыск под видом обследования нельзя. Но
а если вариант не разрешить? Это практикуется. Если вариант не
согласиться? Но дело в том, что получается, что такие случаи очень редки, потому что люди просто не знают, как в России применяют вот эти вот понятия подмену. Обыск, обследование, гласное, негласное. Люди не знают, что они могут отказаться. Увы, даже не всегда адвокат, которые работают в Крыму, тоже, ну, могут им правильно проконсультировать, потому что для них тоже это новое российское законодательство, которое, скажем, свалилось на голову 3 года назад. Оно, и тем более, что в самой России, понимаете, по-разному это все применяется. Ну, то есть, во-первых, этот вот такой так называемый обыск, он получается незаконный, потому что обыски можно проводить только после возбуждения уголовного дела. То есть, пока дело не возбудили, то настоящий обыск провести нельзя. Поэтому вот идут такие манипуляции, понимаете? А для чего это делается? В данном случае это сделали для того, чтобы, во-первых, запугать людей, видя их украинскую позицию, да? Второе, забрать у них технику, а в технике всегда можно что-то придумать, найти...
Ну,
что,
и здесь
угодно,
прямая
какие-то файлы.
Цепочка, вроде бы как,
да.
Компьютер, соцсети, и
да,
можно,
да,
там всю эту информацию,
да,
посмотреть
и проверить.
Да, и вот
они уже, посмотрите, они над Наташей, я считаю, что это издевательство над человеком, когда в течение нескольких месяцев ему человеку постоянно звонят, вызывают, вот как так можно спокойно жить? В то же время вот у Андрея получилось, его с работы попросили уволиться.
Вот я
того,
как
что...
раз хотела спросить о том, да, были ли какие, было ли какое-то давление на рабочем месте, вот как на вас, Наталья, так и на вас, Андрей. Как воспринимали окружающие вот то, что происходит такая история с вами?
Ну, смотрите, во-первых, при обыске нас очень жестко контролировали, чтобы мы никому не звонили. Мы уже просто поставили их перед фактом, что если это официальный обыск, то мы должны об этом, ну, как бы позвонить на предприятие и предупредить о том, что мы не выйдем. В конце концов, они на это пошли. Был кипиш, в первую очередь, на предприятии. Большинство предприятий, как я уже там на своем предприятии беседовал, они боятся обысков самого ФСБ на предприятиях. Поэтому, когда прошла информация, она сразу прошла о том, что как, нас посетили на ФСБ, то там был большой кипиш, то есть они боялись, что к ним приедет ФСБ и будут там обыскивать и смотреть. Вот. Потом у меня была длительная беседа со службой безопасности самого предприятия, там, в виде нравоучения и все остальное. И все свелось к тому, что...
А что говорили? Вот обыски же не были связаны непосредственно с вами все-таки, да? Они были связаны, вот с, ну, по их версии, с действиями вашей жены.
Ну, у нас не... Как?
Ну вот что вам говорили? На... Какие были аргументы?
Говорили на работе?
На работе, да, да. Говорите, что проводились
простую,
беседы.
Очень простую фразу. Ну, мы же тоже украинцы, но мы же молчим. То есть вот это вот начальник службы безопасности вот прямым текстом
сказал.
То есть
сказал. Говорили о том, что повлияете как-то на действия своей жены, да, или как-то вот...
Да, зачем вы лезете на рожон? Мы же тихонько себя ведем, и у нас все нормально. Зачем, почему вы активную позицию там занимаете? То есть это может там на вас плохо сказаться. То есть это был первый разговор. Буквально через 3-4 дня, когда поднялась шумиха, и главный офис нашего предприятия, он в Киеве. То у меня была вторая беседа со службой безопасности, где он извинился передо мной, как он себя вел первый раз, и сказал, что они только рады, если я останусь на работе, и даже готовы защитить мою семью, если понадобится физически. Я сказал, ну как-то такая быстрая смена...
Даже не боясь обысков на предприятии.
Да, да. Вот, ну, как бы... Тут понятно было уже, что не было смысла оставаться на такой работе, потому что если я останусь, всегда найдется какие-то другие причины, то есть, ну, после чего меня уволят просто. Поэтому... И второй момент, когда я уже начал искать там подработку и работу дальше, то, к сожалению, приходится скрывать тот факт, что есть проблемы с ФСБ. Потому что как только предприятие узнает, что есть там проблемы в семье с ФСБ, особенно если это 280-я статья, то предприятия не берут на работу.
А на вас оказывалось давление на рабочем месте?
А я не работаю, если что, с детьми.
Уже тогда маленькие не работали,
дети,
да?
Да, маленькие дети, двое маленьких детей. 5 и 6 лет, правильно я говорю?
Еще пока 4 и 5.
А, 4 и 5, немножко я добавила.
Маме предложили, да?
У мамы тоже, вот у мамы Наташи тоже на работе, я так поняла, были проблемы,
ей,
да,
предложили, Наташа? Ну, как не предложили, просто написали, что ее уволят с работы. Ну, это, правда, написала пресса.
То есть информация была не подтверждена именно с места работы, да?
Да. Ну, я так поняла, что мама...
А пресса подключилась, насколько я понимаю, активно, да?
Да.
Пресса подключилась активно с двух сторон. И здесь, в Украине, и там, в Симферополе, местная пресса тоже. Вот, ну там, конечно, это все немножко...
И в каком ключе вот они рассказывали о вашей истории? И рассказывают до сих пор наверняка, да?
До сих пор я не знаю, ну как бы... Как они сказали, что в основном они следят за тем, что происходит вокруг крымских татар, вот, но что происходит вокруг украинцев, они знают мало, поэтому им интересно следить за процессом, судебных процессов, которые происходят вокруг украинцев. Вот, ну, вот в таком ключе. Ну, нас не выставляли там, как эти самые...
Экстремистов.
Экстремистами, да. Вот, потому что там это, ну, как планомерно каждую неделю проходят обыски, поэтому они не освещают данные вопросы, чтобы не было, ну, как... паники среди людей.
Вот подобные истории, связанные как раз с украинцами, это сейчас не единичный случай, насколько я понимаю. Ну, все мы помним историю Владимира Балуха, к примеру, да, ну, она, да, придана огласке. Вот. Но насколько такие случаи чисты?
Ну, у нас еще есть, кого мы можем называть, это Игорь Мовенко, да, мы же помним, что его, да, побили за украинскую символику и возбудили дело еще против него, вместо того, чтобы защитить человека от побоев. То есть есть очень много, достаточно много людей, которые как-то выражают свою украинскую позицию, но, понимаете, украинцы, в отличие от крымских татар, они разобщены, у них нет, ну, такого коллективного, такой коллективной поддержки. Поэтому и нам здесь сложнее узнавать информацию. Людей запугивают вот такими вот обысками, и не все люди готовы после этого как-то об этом дальше говорить. Многие просто дальше боятся, просто боятся за своих детей. Ну, то есть работает инстинкт самосохранения. То есть в данном случае вот Андрей успел позвонить тогда в Украинский культурный центр, и об этом поэтому узнали дальше, и журналисты украинские стали об этом писать, правозащитники стали как-то вникать, нашли адвоката, помогли Наташе.
А сложно ли найти адвоката в такой ситуации?
Ну, вот смотрите, у меня на отправку смс-ки было буквально 2 минуты, прежде чем нас забрали все телефоны. Вот. Адвокат приехал, но не, ну, как бы адвоката не пустили к Наташе. То есть мы звонили на горячую службу ФСБ, которая находится в том же здании. Вот, поэтому, ну, не было смысла, то есть, как бы, что мы только не делали, в конце концов, нас не пустили к ней, и, то есть, даже адвоката мы нашли, но вот этот сработал первые полчаса.
Я просто могу добавить по этому поводу, что в России вообще широко много фактов, когда в политических, ну, мы считаем это политическим делом, если человека преследуют только за его какие-то высказывания или за убеждения, да, и в таких делах очень часто нарушается само даже российское законодательство, как в России, так и в Крыму. И в Крыму еще больше нарушается, потому что, ну, Крым — это как бы непризнанная территория, и Россия там опробует все свои самые-самые такие жесткие методы запугивания и давления. И это еще раз подчеркивает, что в Крыму очень очень боятся украинской позиции. И даже на корню это пытаются задавить сразу же. То есть это все пресекается очень быстро. Давление получается очень серьезное. И опять же, если кто-то еще узнает про такие случаи, да, то люди уже понимают, что если они вдруг где-то, ну, скажем, засветятся, покажут свою позицию, то будут вот такие вот обыски, преследования, вызовы ФСБ. Ну, реально это очень сложно, тем более мы же видим, что даже адвокаты не могут до конца защитить эту ситуацию.
Они тоже
преследуются. Адвокатов
тоже
преследуют,
да.
Адвокатов, которые участвуют в политических делах, их они сами испытывают на себе давление.
Что сейчас вам нужно для того, чтобы обустроиться на новом месте в Киеве? Есть ли у вас поддержка?
Поддержка, наверное, у нас сейчас только от журналистов, самых активных.
Ну и от правозащитников, вот, насколько
да,
мы видим.
Да, Крымсос очень активно сейчас подключился, и вот первые месяцы.
Ну и мы, Крымская правозащитная группа.
Да, адвокаты, насколько... Ну, на данный момент мы выехали очень быстро, и выехали, грубо говоря... Ну,
в чем было?
Да, в чем было. Наташа приехала вообще налегке у нас. Поэтому на данный момент мы, как, знаете, в 2014 году, когда мы выехали в Днепропетровск, мы старались как бы сами раскрутиться. Сейчас вот в связи с позицией мы там принимаем всю помощь, которую нам предлагают.
Да, сейчас семье очень нужна поддержка, потому что, во-первых, мы очень боялись, как вообще Наташа, сможет ли она выехать, сможет ли она пройти границу, да, ну, скажем, грубо говоря, административную границу, которая по факту...
Но проблем не возникало, да, когда вы покидали территорию?
Он меня как бы задержал с паспортом, но ненадолго, на полчаса, но на большее у него не хватило, он все равно пропустил.
Ну, то задавали есть, вопросы какие-то компрометирующие.
Когда вы последний раз были в Украине? Единственный вопрос, который он задал.
И что вы ответили?
Я сказала, что в прошлом году.
Ну, правду говорила, потому что там же проверить могут, там нет смысла что-то другое говорить. И сейчас вот ребята, Андрей уже устроился на работу, но он только-только вот работает первые там недели, вот работал. Mm-hmm. Вот. И, конечно, нужно жилье, и нужна им как-то материальная помощь, тем более двое маленьких детей. Дети сейчас еще в Крыму. Но
дети
их...
пока в Крыму,
но Андрей,
да.
Конечно, их чуть позже планирует забрать сюда.
Ну, да,
как только устроятся, просто их пока некуда забирать.
Ну, если да, кто-то из наших слушателей захочет помочь, и действительно эта помощь сейчас очень необходима, как это можно сделать? Куда можно обратиться?
Ну, вы можете написать в сообщение на Крымскую правозащитную группу, либо на Крымсос, написать, что мы хотим помочь семье Харченко-Виноградова.
Да, у нас просто сейчас технические проблемы, потому что техники у нас все забрали. И
то есть в соцсетях
момент...
сейчас вас найти невозможно?
Ну, в соцсетях найти можно, но ребята сами не могут зайти, чтобы прочитать свои там сообщения в своих соцсетях, да, потому что у них изъяли всю технику, и сейчас денег месяц. Лишних нет, чтобы купить. Поэтому, кстати, если кто-то захочет семье отдать временно хотя бы компьютер, или ноутбук, я думаю, что они будут рады для того, чтобы они могли хотя бы быть на связи.
Мы будем обязательно следить за развитием вашей истории. Спасибо вам большое. Наталья Харченко, Андрей Виноградов, переехавшие крымчане уже в Киев, сейчас были гостями нашей студии, и Елена Лысенко, правозащитница Крымской правозащитной группы, были у нас в гостях. Программа «Киев-Донбасс» продолжается на волнах Громадского радио.